информация друг о друге. Поэтому я назвала свою лекцию «Поверх границ». Ну, сам проект этот называется «Идея без границ».
Не видно.
Я когда буду что-то показывать, я отойду в сторону. Вот. Так что поехали. Уже когда объявление об этой выставке, об этой лекции появилось в интернете, я, конечно, посмотрела, какие комментарии, кого эта тема увлекает, кого не увлекает, и видела, что такой скептицизм по поводу самого этого выражения «еврейское искусство». Ну, там кто-то написал, ну вот, что это такое, есть ли оно вообще, опять это какая-то чепуха. Я полностью, так сказать, разделяю этот скептицизм, и даже один раз мне пришлось написать, такой текст на тему, существует ли еврейское искусство. Да нет, в общем-то, можно сказать, что это такое популярное выражение, популярный термин, но что такого объекта в истории искусства нет. Для серьезного, так сказать, ученого, который, если у него есть какой-то объект, он должен знать, какие его свойства, какие его черты, где его границы. А в отношении того, что называется еврейским искусством, это сделать невозможно. Ну, кто-то скажет, это искусство, которое делали евреи, а кто-то придет и скажет, а бывало, что совершенно еврейские вещи для еврейского быта и ритуала делали не еврейские ремесленники и художники. Если кто-то скажет, это еврейская тема, это тоже можно подвергнуть какому-то скептицизму, и много возражений было на этот пункт. Вот. А что же тогда существует? О чем мы вообще говорим, о чем мы будем говорить? Сами эти споры, доводы, разговоры, какие-то возникающие дилеммы на эту тему, и то, что называется сегодня словом «дискурс». Вот дискурс о еврейском искусстве существует, он существует еще с XIX века, он может быть зафиксирован, его историю можно написать. И что самое интересное, с этим дискурсом были связаны очень многие произведения искусства, которые делались или для того, чтобы подкрепить представление о еврейском искусстве, и для того, чтобы показать, каким оно должно быть, для того, чтобы показать, каким оно не должно быть, или что его не может быть. В общем, вот эти вот произведения искусства, они, собственно, являются моей темой. И произведения искусства, прикрепленные к такому дискурсу. Так что я не буду говорить о том, кто еврей, кто не еврей в искусстве, а вот буду говорить о том, что об этом когда-то говорили и какие произведения искусства создавались в связи с этим говорением, с этим дискурсом. Так что, если вы согласны с такой постановкой вопроса, будем дальше действовать. То есть, иначе говоря, вот как я тут написала, я рассматриваю еврейское искусство не в контексте истории искусства, а в контексте истории идей или интеллектуальной истории, как сейчас говорят. Что у меня дальше? У меня есть список слайдов. Вот. Когда вообще такой дискурс возник? Когда вообще возникли разговоры о еврейском искусстве? Почему они важны для евреев? И почему, допустим, разговоры о французском искусстве не являются такими спорными и такими разветвленными, и такого дискурса о других национальных искусствах, может быть, нету? Это очень интересный вопрос. Когда возникает дискурс о еврейском искусстве в XIX веке? Пока не смотрите сюда, я вам потом расскажу, что тут на этом слайде присутствует. Значит, XIX век – это время вообще образования современных наций, национальных государств, разговоров и споров о национальной культуре. И время, когда развивается культурная история. Культурная история – это такие основанные на гегельской философии, написанные истории культуры, представление о том, что общая культура, она возникает из... В общем, каждая национальная культура дает туда какой-то свой своеобразный вклад. И как определить свойства этой культуры, в общем, во многом зависит от того, какое искусство производит эта нация, этот народ. Если сравнить какую-то национальную культуру с растением, то искусство – это ее цветок. Это самая показательная и самая интересная часть. И вот в этом смысле евреям очень важно было в процессе тоже эмансипации своего национального самоопределения, чтобы еврейское искусство существовало. А еврейских художников до эмансипации практически вот так вот, такого вот непрерывного, непрерывной какой-то истории еврейских художников не было. Они должны были откуда-то появиться, с одной стороны. С другой стороны, то, что их не было, для многих, и, в общем, враждебно настроенных к евреям, философов даже, было доказательством того, что у евреев вообще нет расположения никакого к искусству, и что изначально еще из Библии идет вот это вот отрицательное отношение к пластическим искусствам. Вот здесь я вам вывела на экран одну из формулировок второй заповеди: «Не делай себе кумира никакого изображения». И тогда это трактовалось как представление о том, что у евреев вообще нет расположения к изобразительным искусствам, может быть, к литературе, может быть, к поэзии, может быть, к музыке, но уж точно не к пластическим искусствам, и что им свойственен, это очень важный такой момент, важный термин в отношении евреев, им свойственен аниконизм. Я не знаю, есть ли это слово по-русски, на других языках оно есть. Вот отрицание, отказ от изобразительности. Аниконизм, я так и буду говорить. Ну, вот, что можно было ответить на эти все положения? Конечно же, практическим ответом на это было создание еврейских музеев, собирание иудаики, предметов культуры и быта, предметов, связанных с каким-то еврейским ритуалом. Эти предметы стали появляться на всемирных выставках, где все остальные нации тоже представляли свое искусство, и, конечно, художественное творчество. Художественное творчество, сейчас я не буду в это углубляться, потому что все, что я сейчас говорю, это только предисловие к тому, что будет дальше, к тому, что я буду говорить о 20 веке, о том, что уже было после войны. Наша тема – это модернизм. Вот модернизм, что же это такое, вкратце? С самого начала, с начала 20 века, это такое движение, которое наибольшее значение придает форме, а не содержанию искусства. Это развитие специального отношения именно к формальным характеристикам искусства, которые в конечном счете приводят к абстракции. И поэтому из всех вот этих вопросов, что такое еврейское искусство, что там важно, художник, тема или форма, для модернизма особенно важна форма. И поэтому появляются такие концепции, что еврейское искусство тоже должно выявить свой характер именно в форме. Примером такого теоретизирования по поводу еврейского искусства является известная статья Рыбака и Арансона, которую Гриш Козовский перевел на русский язык, «Пути еврейской живописи», где они прямо пишут, процитирую, что форма всегда национальна. Как это может быть, форма всегда национальна? Именно не содержание, а форма. Просто человек по природе своей, он иначе не может выражаться, как вот в своей национальной сущности, что бы он ни рисовал. Поэтому содержание не важно, форма национальна, желательно она должна быть абстрактной, чем формальнее абстрактнее, тем национальнее. И поэтому быть еврейским художником значит следовать современнейшим течениям в искусстве, как вот Шагал, именно эту картину Рыбака и Арансона считали просто образцом для себя. Или следовать каким-то фольклорным произведением, где бессознательным путем эти формальные характеристики выражались. И, как они писали, евреи должны найти средства выражения своей расы. Вот это слово «раса», оно не только в отношении еврейского искусства тогда употреблялось, но вообще было очень распространено в теории искусства начала 20 века. И это все сыграло очень злую шутку именно с евреями, этот расовый подход. Ну вот последнее, что я хочу вам из предисловия показать, это какие-то произведения Парижской школы. Париж в 20-30-е годы – это именно то место, где стали задумываться о том, не является ли модернизм, вот эти вот течения, как кубизм и экспрессионизм, каким-то свойством еврейской расы. Почему эти художники, работающие в Париже, это не французские художники. Французские художники – хорошие люди, они следуют классическим стандартам, классической эстетике. А вот тут вот в модернизме как-то все не так, они разрушают форму, и не связано ли это все именно с аниконизмом, с врожденной такой расовой особенностью евреев, их неумением, не способностью к пластической форме. Ну, очень важно, кто пишет. Если это пишет еврей, то он прославляет этот анеконизм, это разрушение формы. Он считает, что евреи, они самые вот модернисты есть. А если это пишет не еврей и консерватор в эстетическом смысле, то это превращается в диффамацию и в такое вот требование убрать этих чужих и других по своему внутреннему расовому чувству пластического художников, убрать их со сцены. Это не французская школа, это парижская школа. Ну и, как вы понимаете, на той же самой идее основана и идея дегенеративного искусства, которая, в общем, эта выставка известная, она представляет модернизм, в принципе, в искусстве, как такой еврейский заговор против эстетики. Ну, вот это было предисловие. Так, теперь моя цель – это разобраться в том, как в этой ситуации должны были поступать и действовать художники после войны, после того, как вот эти вот расовые теории привели, в общем, к уничтожению такого количества еврейского народа. И вот тут мы перенесемся из Европы в Нью-Йорк, и тут начинается, собственно, история, которую я собираюсь вам рассказать. Так вот, естественно, что в Европе полный шок, и никакого практически движения в плане еврейского искусства не происходит. Нет, вот появляются какие-то, может быть, выставки, объединения. Еврейские художники хотят быть вместе и, может быть, выставляться вместе, но никаких новых идей по поводу еврейского искусства не возникает. И вообще сама идея объединяться по национальному признаку, она настолько скомпрометирована, что, в общем, это стало совершенно маргинальной такой идеей на очень долгое время. А что же да и как быть? Вот мы начинали с того, что ответом на всякие такие вот шоковые, на такие вот антисемитские культурные ситуации, отрицание существования евреев или там отрицание возможности, что у них есть искусство, одним из ответов были еврейские музеи, которые консолидировали вот это вот вещественное доказательство того, что у евреев есть своя какая-то художественная жизнь и свое художественное производство. Вот похожее что-то происходит в Нью-Йорке. В 1944 году, не зря, я думаю, еврейский теологический семинарий получает в дар вот это вот большое здание на 5-й авеню. Я думаю, многие из вас его посещали. Действительно, очень важный такой художественный центр в Нью-Йорке. И как только... Это 44-й год, это самое вот время шока, и когда люди не знают вообще, что будет дальше и что делать. И вот уже они начинают думать о том, что должен представить еврейский музей, как он должен представить еврейское искусство и показать, что евреи все-таки существуют. И существуют как художественная нация. И сразу мысли об этом пошли в двух направлениях. Сразу возникла полемика. Что же должен репрезентировать музей? Старую традицию или новое искусство? А если новое искусство, то какое? Ну, конечно, желание показать старую традицию и, более того, спасти то, что можно было спасти из разрушенного в Европе. Спасти содержимое, если где-то что-то можно найти, вот этих вот разрушенных синагог, ритуальные объекты. Меня, извините, я иногда просто мысленно перевожу с иврита на русский язык, мне как-то это все коряво получается. Ну, уж как есть. Вот эти вот ритуальные объекты, юдаику. Здесь вы видите экспозицию еврейского музея, часть ее, как она сегодня. И это одна сторона дела, она была очевидная, и это было совершенно необходимым таким импульсом. Вот. А с другой стороны, как говорили другие искусствоведы, довольно знаменитые еврейского происхождения, Мейр Шапира, он говорил, что одновременно как-то вот все-таки Задача еврейского музея должна быть поддерживать живых художников. То есть вот художники, которые сейчас делают еврейское искусство, их нужно поддерживать, у них надо покупать работы, эти работы должны быть представлены. Но какие, кто является еврейским художником? Как определить, кто еврейский, кто не еврейский? Вот тут, конечно, большая была загвоздка. И именно потому, что вот это расовое определение было больше невозможным, и художники сами чурались всякой возможности, что их запишут вот, и выставят в еврейском музее. Барнетт Ньюман, художник, о котором я сейчас буду говорить больше всего, он просто устроил там скандал, когда вопрос поставили как-то вот не так, как ему бы хотелось. Он один из тех, кто представлен тут на этой фотографии под заголовком «Нью-Йоркская школа». Что такое «Нью-Йоркская школа»? Это те художники, которые в 40-е годы стали представителями нового течения абстрактного экспрессионизма. Это абстрактное искусство, но другое, не такое, каким оно было в Европе, в общем, под, конечно, европейским влиянием. И вот в этой группе было несколько художников-евреев. И о еврейском элементе в этой нью-йоркской школе, где все влияли на всех, очень много говорят. Но вот как каждый из них представлял себе еврейское искусство. Первая реакция, я привожу, тут прочту вам все, вы можете не читать, это больше для меня. Адольф Готлиб. Мы знаем все, кто-то из них писал пространные статьи, а кто-то давал интервью. Вот Адольф Готлиб в интервью говорил: «Я думаю, что искусство интернационально и должно преодолевать любые расовые, этнические, религиозные и национальные границы. Точка». То есть еврейского искусства как бы как такового не представляется возможным. Все они были евреями, но все это еврейство оставалось как бы их личным частным делом, которое к искусству не имело никакого отношения поначалу. Вот. Но дело в том, что не имело никакого отношения, но в то же время произошедшее в мире не могло не задевать их как художников. И вот что говорит Барнетт Ньюман в одном из интервью, которое касается этого времени. Он говорит следующее. «Мир был в руинах и в кризисе, и уже невозможно было писать цветы, лежащих обнаженных, и скрипки, как это делали раньше. Абстрактный мир неорганизованных образов и форм, цветовых отношений и ощущений тоже было не то. Было неясно с моральной точки зрения, что вообще стоило сделать предметом живописи. Так что мы фактически начали, так сказать, с нуля, как будто живопись не только умерла, но и никогда не существовала». Но это его «мы» условное, он говорит о себе, ему хочется думать, что все так вот идут за ним в фарватере. Значит, мы начали обнулил искусство, да? Все, что делалось до сих пор, включая абстракцию, невозможно больше. На что это похоже? С чем это можно связать? Ну вот, больше всего это похоже на произнесенное через несколько лет после этих событий, написанное в одной из статей Теодора Мадорна, известное там, положение, что писать стихи после Аушвица – это варварство. То есть и тот, и другой запрещают то искусство, которое было раньше. Искусство гедонистическое, искусство, которое, так сказать, пленяет своей красотой, вдохновляет лирическим чувством. Все это больше невозможно, все это оскорбление и того, что и, как бы, как это сказать по-русски, отрешение от того, что произошло. Значит, на что еще это похоже? Вот. Я хочу сказать, что обе эти реакции, они, конечно, реакции на то, что актуально для всех людей. Но в обеих этих реакциях есть очень ясный еврейский элемент отрицания искусства, обнуления его, отказ от него, сознательный отказ от него. И это уже имеет отношение к этому вот мифологическому анаконизму, к этому мифологическому коду, который записан в Библии. Вторая заповедь – отказ от искусства. Мы встречали ее в таком вот плане, в интерпретации, которая идет от Гегеля. врожденная неспособность евреев к творчеству. Но есть другая интерпретация, которая как раз еврейской традиции приветствовалась. И это интерпретация, которую дал второй заповеди Кант, который вообще-то он был против евреев, кроме одного момента, именно второй заповеди. И он писал следующее. «Быть может, в иудейской книге законов нет ничего более возвышенного, чем заповедь «Не сотвори себе кумира». И никакого изображения. Одна эта заповедь может объяснить энтузиазм, очень важное слово, который еврейский народ в эпоху развития своей нравственной культуры испытывал к своей религии, когда он сравнивал себя с другими народами. Этим может быть объяснена и гордость, внушаемая магометанством. То есть вторая заповедь – это что-то, которое ставит евреев над другими народами по праву и вызывает их гордость и энтузиазм. Это гордость и энтузиазм – это такие эмоции, может быть, единственные, которые могли противостоять тому чувству, которое было распространено, растворено в воздухе в 1944 году, когда, допустим, Ханна Аренд написала, что самое ужасное, что нацизм сделал евреям, он породил в них ощущение, что они не существуют, невозможности собственного существования. И вот тут вот гордость и энтузиазм в сравнении с другими народами. Поэтому мне кажется, что вот это вот отказ от искусства в плане вот таком кантовском и в связи с возвышенным, это то, что нужно взвесить, не было ли это в мыслях у Ньюмена. А что оно было, мы знаем, потому что он писал об этом. У него есть, на следующем слайде я это выведу, у него есть эссе, которое называется «Возвышенное сегодня». Вот, чтобы прийти к этому эссе, я хочу поговорить о том, что такое вообще возвышенное. Да? Возвышенное – это эстетическая категория, противоположное прекрасному. Но мы знаем, что искусство может быть прекрасно, оно может порождать такие сладкие, приятные ощущения. А есть эмоция, которая называется возвышенная. Когда человек, это не совсем приятная эмоция, это то, что выводит нас из равновесия. Значит, первый, кто сказал о возвышенном, был греческий писатель, которого мы знаем под именем Псевдо Лонгин. И для него возвышенным это был стиль. И как предмет, как пример возвышенного стиля он приводит, не удивляйтесь, первые строки Библии. И это может быть первое вообще упоминание в классических греческих текстах именно Библии. Поэтому его долго считали евреем вообще. А уже в более новой какой-то эстетике к возвышенному относится по-другому. Вот Эдмунд Берг, классическая тоже такая концепция, он пишет, что чувство возвышенного порождается огромными предметами. Это было очень популярно в эпоху романтизма. Вот две романтические картины я вам вывожу, которые связаны с этим пониманием возвышенного. Что-то огромное, горы, какие-то катастрофы мировые. Вот все это вызывает чувство возвышенного, потому что это так нас волнует, и в то же время мы в безопасности. Значит, это такая вот концепция. А у Канта совершенно другой подход к возвышенному. Он пишет, нет возвышенных предметов, есть возвышенные чувства, ощущения. И что такое эти чувства? Что мы чувствуем в присутствии вот таких вот огромных предметов? Как ни странно, мы чувствуем не то, что мы маленькие, а наоборот, гордость самими собой. Почему гордость? Да вот потому что он говорит только о том, что есть в голове у человека, да, это предмет его философии. Наша чувственное воображение не может охватить эти предметы, мы не можем вообразить бесконечности. А вот наша духовная способность, интеллект, легко это делает, вот, математически. Да? Так вот, когда мы чувствуем что-то такое, вот, что выходит за пределы нашего воображения, это вначале неприятно, а потом мы понимаем, что вот это несоответствие, оно выражает наше назначение в мире. Поэтому мы чувствуем гордость, уважение к нашему собственному назначению вблизи таких предметов. Это парадокс. Это не написано там нигде, это никак нельзя вычитать из предметов. Приходит к нам из какого-то трансцендентного мира. Так что тут есть какое-то соотношение с абсолютом в этом ощущении и превосходство не чувственного ощущения, а именно духовного над чувственным. Но он говорит, нет другого, вот нет более возвышенного, чем вторая заповедь. Что это такое? Это отказ от чувственного восприятия в пользу какого-то этического сознания, которое вот при дарование заповедей появилось у евреев. Ну, евреи очень полюбили это представление. Вот Гейне, он писал, что отказавшись от искусства, которое окружало евреев везде, и в Египте, где они были, они получили в дар что-то другое. Искусство, еврейское искусство, которое абсолютно духовно. Вот это вот духовное сознание евреев, оно и есть еврейское искусство. Ну вот Ньюмен, который обладал и философским, и еврейским образованием, он пишет такое эссе «Возвышенное сегодня», в котором пишет, что мы можем вот схватиться за это, и в то время как вся история искусства построена на греческом совершенстве, всегда к попытке сделать что-то возвышенное примешивалось вот это греческое совершенство, а сегодня мы в Америке можем отбросить это и построить искусство возвышенного, построить соборы, но не из Христа, а из наших собственных чувств, написал он. Как он собирался это делать? Вот, конечно же, тут его вела мысль о том, что можно воплотить вторую заповедь, отказ от изображения в материальном объекте, в художественном предмете. Но вот как это сделать? Потому что все, что делает художник, живописец так или иначе, несет в себе элементы изображения, даже абстрактная живопись. Допустим, Мондриан пришел к своим квадратикам путем абстрагирования реальных предметов, деревьев. Сюрреалисты в своих закорючках, они изображали, в общем, внутренний мир человека, его сны и что-то такое. А как вообще изгнать изображение из абстрактной живописи? И вот у него появляется такое понятие идеографической картины, вот живопись, выставка идеографической картины, это каталог, который он составил, он курировал эту выставку, даже есть сцены, он там выставил кое-что свое. Вот, и он движется последовательно к тому, чтобы вот найти возможность сделать предметы из чистого аниконизма и вызвать вот это чувство возвышенного у зрителя. Как он движется в этом направлении, вот я вам могу показать его опусы того времени. Название о чем говорят? Пустота, момент творения, творение, начало. О том, что он идет в сторону такого момента, когда ничего еще не было, изображать было нечего. Вот самый вот момент, первый момент творения. И что означают все эти закорючки? Над этим очень много ломали голову различные ученые. Давайте посмотрим вот на одну хотя бы вещь внимательно. Пустота, да? Вот это она называется языческая пустота. Почему языческая? Никто так специально не разобрался. Но что такое пустота? Естественно, когда мы говорим про пустоту, у Ньюмена это не и вообще о пустоте в начале творения, это не физическая пустота, не вакуум, а метафизическая пустота, тоу-ва-воу, то, о чем написано вот во втором стихе Библии. «Ва-арец айта тоу-ва-воу, ве-хошех аль-пней а-теом, ве-рух Элоим мерахефет аль-пней а-маим». Все понимают иврит? Что мы видим из этого тут? Можем мы что-то из этого увидеть тут, из этой первой строчки Библии? Ну, может быть, маем, да, вот это вот зелено-синее, что-то такое, такая подкладка. Может быть, это. А где все остальное? И надо ли нам искать все остальное? Ну, вот все остальное, видимо, находится, если мы смотрим на эту строчку из Библии не буквально, а истолковываем ее в свете уже комментария. И, потому что у евреев есть целая очень длинная традиция комментариев на момент творения. Это комментарии в каббалистической традиции. И вот согласно Каббале, откуда появляется вот эта вот пустота, тоу-ва-воу, что это вообще такое? Это то пространство, которое божественная субстанция, которая раньше заполняла все, освобождает для того, чтобы там можно было создать мир. Момент сжатия, цимцум, и появляется вот это вот пространство, свободное от божественной субстанции. Видимо, оно, то есть не видимо, а точно, оно не доброе начало совсем, не нейтральное и не доброе, потому что оно лишено вот этого вот божественного. Там какие-то божественные искры остаются, но оно место зла. Как это все здесь выражено? Ну вот, видимо, черный диск – это сжимающаяся божественная субстанция, которая освобождает вот эту белую такую кляксу, это белое неоформленное что-то, какое-то пространство, в котором что-то там еще шевелится, и там возникнет наш мир. А в центре видно красную точку, говорят, что это йод, первая буква, самая маленькая буква алфавита, из которой все дальше возникнет. Смотрите, какая корона огня. Тут еще есть вокруг этого божественного диска, который так сжимается динамически на наших глазах. Вот дальше что происходит? Вот тут мы отошли в этой картине, да, уже видим этот диск немножко издали, больше вот этого белого, мы видим его как будто через какие-то там деревья. Тут есть намек на райский сад и на происхождение добра и зла. Очень важно, что вот все эти моменты творения с самого начала, они уже пронизаны этическим таким, этической мыслью, откуда берется зло в мире. А это тоже страшно важно в тот момент исторический, о котором мы говорим. Ну вот, еще начало. Тут лучи. Вот эти вот лучи, которые спускаются, тоже для них есть каббалистическое истолкование, что когда сжался вот это вот, после сжатия в то в овол спускаются лучи божественного света. И как бы вот вы видите, что все вроде бы логично, но с другой стороны, это все-таки иллюстративно, да, все-таки есть тут какой-то изобразительный момент. Но не освободился он от чего-то такого изобразительного. И он это тоже понимал. И дальше мы видим следующее. К совершенно новому, к новому представлению, к новому типу картин он пришел по наитию. Как он рассказывал потом, он взял в один прекрасный день холст, проложил посередине его такой маскинг тейп, ну, скажем так, пластырь, да, как это перевести? Полосу пластыря. Вокруг нее все закрасил ровно-ровно коричневым, а потом по этой полосе пластыря прокрасил такую вот оранжевую полосу. И долго смотрел на то, что у него получилось. В общем, он сказал, что долго, что значит несколько месяцев. Он не мог понять, что он сделал. Но он сказал, что он точно понял, что в этот момент он разорвал свою связь с изображением какой-либо природы окончательно. Ну вот. И что же это такое? В общем, есть какая-то связь с тем, что он делал раньше, вот с этими лучами хотя бы, но все-таки вот это, там была какая-то история, какая-то драма, какое-то происшествие. И вот это чувство времени, это чувство пространства, это чувство какого-то происшествия совершенно ушло из той формулы, которую он нашел в этой картине, которая пока что не имела названия. Название он ей дал только через несколько месяцев. И назвал он ее... Видите, сейчас она называется «One Meant One». Но это не ее оригинальное название. Он назвал ее «Atonement», «Atonement». Потом просто убрал первые две буквы. Так что это-то, что значит это слово? «Atonement». Примирение. Но должна вам сказать еще, что судный день, Йом-Кипур, по-английски называется «The Day of Atonement». То есть, что он вкладывал в это название? Ну, как вам кажется? Если знать вообще вот эту литургию на Йом-Кипур, там есть и упоминовение предков, и какие-то части повествования о происхождении мира, о сотворении мира и происхождении зла. И, в общем, этот день – это день единения с Богом. Если считать, что в этой своей формуле Ньюмен нашел аниконический предмет и вот это чувство возвышенного, которое для него являлось вот прямой связью с абсолютом, то название, мне кажется, очень подходящее. Кроме того, во всех, он все время дальше в своей биографии все время возвращается к этой формуле в разном цвете, в разных форматах, и всегда все эти названия его работ, все говорят о связи с абсолютом. Абрахам, Хенени, я здесь, да. Вот, есть вопросы по этой части? А? Вот, пока нет. Он делал выставки в разных галереях, выставки свои. Участвовал в выставках совместно с другими художниками этого направления, и никто не мог как-то... Все понимали, что в присутствии этих картин можно только находиться, можно присутствовать рядом с ними, но невозможно их понять. Там нет ничего зашифрованного. Надо их воспринимать, вот просто находиться рядом с ними. Для самого Ньюмена, как он говорил, он как-то раз съездил в такую горную местность, где были индейские курганы очень большие, которые действительно вызывали это чувство возвышенного. И когда он был там, он потом рассказывал об этом. Он говорил, вот это то чувство, которое я хочу, чтобы человек испытывал рядом с моими картинами. А какое это чувство? Я здесь, я есть. Вот это вот буквально кантовское возвышенное. Ты видишь какой-то большой предмет, а чувствуешь гордость самим собой, ощущение того, что я существую. И вот ввиду этой катастрофы, ввиду того, о чем писала Ханна Аренд, что нацизм ударил по евреям тем, что он просто отнял у них чувство собственного существования, это был очень адекватный ответ на это все.
Так вот, картины размера человека.
Картины очень большого размера. Вот это моя любимая вещь, она 5 метров в длину. Находится в Голландии, в Стедлик-музеуме.
А фамилия этого художника?
Барнетт Ньюмен, имя и фамилия его.
Я думал, что его картины рассматривали сблизи, издалека.
Надо было, да, стоять. И часто, в общем, мы видим в качестве этих, в качестве репродукции, мы видим часто, из старых фотографий видим человека рядом с картиной. Просто одна картина без человека как-то даже вот не играет. Ну вот, что я хочу дальше об этом сказать. Вопрос, и часто возникает у многих исследователей, как-то не складывается. С одной стороны, современное искусство, минимализм, это явно минимализм, а с другой стороны, какая-то кабала. Один из самых известных исследователей модернизма, Ива Ламбуа, написал во время, был такой, был у Ньюмена юбилей, он написал книгу о разных интерпретациях его картин, и в частности о каббалистических интерпретациях, написал, просто нет шансов, что такой человек, как Ньюмен, интересовался каким-то сектантством. Вот, ну, что хочу сказать против этого, против законодателя мод. В то самое время, когда Ньюмен делает эти работы, выходит второе издание основных направлений еврейской мистики. Может быть, Ньюмен и не занимался сектантством, но вот эта книга, она поставила еврейскую мистику в совершенно другой контекст. Не в контекст религии и магии, а в контекст истории философии. Тоже интеллектуальной истории. И более того, то, что Шолем написал о еврейской мистике, вызвало очень большой интерес именно политиков, идеологов и философов современных, потому что, вот как писала Ханна Аренд о книге Шолема, вы нашли активный политический элемент еврейской истории и впервые объяснили, какую роль сыграли евреи в формировании современного человека. Почему? Как? Потому что, как писал Шолем, для того, чтобы исправить мир, а вы помните, что то, ваво и божественная субстанция там в каких-то долях неправильных в нашем мире существует, а чтобы вот это исправить, нужны активные усилия человека. И в результате это вызвало развитие таких неортодоксальных, противоположных еврейской ортодоксальной религии сект, и которые были очень политически активны. Это саббатианство, это франкизм. Он сравнивает их там, их действия с французской революцией, потому что это во времени параллельно. И вот это совсем другое представление о еврейской идентичности. Не еврей, который сидит и точает сапоги в избушке, в штетле, не страдающий от погромов и там чего-то, а еврей, который активно мыслит и занимается активной политикой. Параллельно Харальд Розенберг, тоже известный очень американский критик, пишет о книге Бубера, о его хасидских сказаниях или притчах, или как это на русский язык перевести, и тоже пишет, что там можно видеть зачатки таких современных философских течений, как экзистенциализм. То есть еврейская мистика становится чем-то очень-очень современным. И в результате, что это значит для еврейских музеев? Еврейские музеи реагируют на это очень интересно, на такое развитие идей и в философии, и в искусстве. Деятели еврейского музея берут крен в сторону современных течений, причем неважно, производят эти картины евреи или не евреи. Вот выставка «Абстрактный экспрессионизм. Второе поколение». Там было много неевреев, несколько евреев. Но поскольку еврейское искусство – это искусство, может быть, связанное с отречением, с второй заповедью, с редукцией художественных средств, так все какие-то современные авангардные развития, они имеют в себе какой-то еврейский элемент. И еврейский музей становится площадкой для таких течений. А вот в предисловии к каталогу «Второе поколение» Лео Стайнберг писал: «Еврейский народ и современное искусство схожи в том, что и тот, и другое оказались способны отречься от всего, что остальным казалось совершенно необходимым для выживания. Евреи сохранились как абстрактная нация, доказав, как современное искусство, в свою очередь, что можно спокойно жить без очень и очень многого. Я бы добавил к этому, что иудейская религиозная практика замечательна тем, насколько в ней доминирует самоосуществление и отсутствует намерение репрезентировать внешнее содержание». То есть он как-то очень интересно описывает путь Ньюмана к его идеографической картине. Отказ. Вторая заповедь тут, конечно, играет самую важную роль. Абстрактная нация, которая отреклась от всего, что главным образом она отреклась от изображений. Далее тот же самый Розенберг очень интересно развивает эту идею уже еще через 10 лет, когда в еврейском же музее возникает такая конференция, или, не знаю, воркшоп на тему «Существует ли еврейское искусство?». Он начинает свою статью словами: «Ну вот, сначала они делают еврейский музей, а потом спрашивают, существует ли еврейское искусство». И разбирает все возможные концепции того, что такое еврейское искусство. Художник ли, тема, юдайка, ремесло, что-то там еще, и в конце концов отрицает... В конце концов отрицает все материальное и приходит ко второй заповеди, обсуждает вторую заповедь. Что касается второй заповеди, у меня есть своя собственная идея о том, почему Библия отрицает скульптуру. У меня еще сколько времени есть?
Что?
До 9. Отрицает скульптуру, живопись и тому подобное. Когда ты находишься в мире чудес, произведения человеческих рук только отвлекают тебя от главного. То есть он еврейскую мифологию, Библию, Ветхий Завет, он считает искусством особого рода. Опять вот это вот нематериальное еврейское искусство, оно возникает. То, что было там у Гейне, у других представителей этой традиции после Канта, он притворяет это в какую-то свою форму. А дальше очень интересно. В наше время, два раза он употребляет это выражение, в наше время, когда развивается новое художественное мышление, направленное против искусства, мы можем утверждать, что у евреев искусство всегда существовало именно постольку, поскольку произведений как таковых и не было. Что он имеет в виду, какие течения против искусства, антиискусства там дальше, о чем он говорит? Искусство без произведений, вот сейчас у нас новое концептуальное искусство. Так оно было у евреев всегда. Вот такое вот открытие, что евреи такие стихийные концептуалисты. Да, так вот, остановимся здесь. В том, что касается Америки, мы пришли к концептуализму, к 60-м годам. А теперь заглянем в эти комнаты, где в 60-х годах делает свои работы Анатолий Каплан. У него, за ним, конечно, есть традиция, вот традиция изображения Штетла, то, что мы видели у Юдовина. Пропустил я, Юдовина не стала вам показывать, ну, в общем, вот он выплыл сейчас. То есть, что я хочу сказать, могло ли что-то подобное, такая вот дихотомия, такие разнообразные концепции еврейского искусства возникнуть в России после того, как вся еврейская культура подверглась полному разгрому? Ну, об этом я не должна вам рассказывать, вы все это знаете. В общем, прибежищем еврейского искусства осталась графика. Каплан был, может быть, единственным художником, которому официально разрешалось разрабатывать все эти темы. Ну, может быть, не единственным, но он был самым известным. Вижу, как ты качаешь головой. Так вот, в то же время появляются и другие художники в 60-е годы, появляются художники-модернисты нового поколения. Их немного, и они художники неофициальные. Вот я хочу сейчас рассказать вам, что происходило в кругу неофициальных художников в Москве в 60-е годы, а там, ну, в конце 50-х, в 60-е годы. А там, между прочим, вот возникали точно такие же дилеммы и такие же разговоры, хотя... Но никто не мог знать о том, что происходило точно вот в области еврейского искусства в Америке. Первый художник, которого я вам хочу показать, это Илья Кабаков. Вот эта картина, следующая остановка Тараканова, вы ее можете видеть в оригинале на выставке в Тель-Авиве, сейчас огромная его выставка там, в которой ни намека нет, ни на какую связь Кабакова с идеей еврейского искусства. И все же, вот в этом кругу неофициальных художников евреев-то было много, но было, может быть, только 2-3 человека, которые думали о том, чтобы произвести вот какую-то формулу еврейского искусства. И одним из них был Кабаков. Теперь, почему мы об этом ничего не знаем? Мы об этом практически ничего не знаем, потому что он оставил это дело и перешел совершенно другим способом самовыражения. Тут нужна немножко биографическая такая справка. Он родился в 1933 году в Днепре. Детство свое провел в эвакуации и в скитаниях. Жизнь его была очень нерадостна и в юности, и в детстве. И об этом он рассказал в подробностях, но не как о своей жизни, а как о жизни своей матери. У него есть такая инсталляция и тексты. Все, дневник моей матери. О том, о каких-то аспектах своего еврейства он никогда не говорил до эмиграции. А в эмиграции он уже в какие-то 90-е годы дал несколько интервью, дал зафиксировать какие-то разговоры, в которых эта тема возникает. Так вот, как он пишет, ну, описывает, конечно, вот и свои скитания в эвакуации, и антисемитскую среду, которая его окружала, и пишет, что моим подавляющим таким самоощущением было ощущение, что я вообще не существую и не могу существовать. Я когда это прочла, меня так поразило совпадение с тем, что писала Ханна Аренд, просто как из учебника. И еще у него была такая метафора, мне все время казалось, что на меня движется огромный поезд, который готов меня раздавить. Вот этот поезд, он выплыл где-то там в 80-е годы, эта работа уже более поздняя, поезд, который раздавит человека как таракана, следующая остановка Тараканова. Ну вот, что же было делать? человеку в такой ситуации, с таким самоощущением. Он нашел для себя, психологического, психотерапии не было, но он нашел для себя удивительное такое терапевтическое средство. Он придумал для себя фигуру еврейского художника, у которого он будет учиться и станет еврейским художником. Такого художника не было. Он придумал его себе и стал действовать так, как эти художники действовали бы. Он знал об этом из рассказов, потому что они ходили к Фальку, Фальк мог что-то рассказать об этом. Он знал об этом, может быть, просто впитал это из каких-то произведений. Он знал о еврейском театре, он хотел эту культуру восстановить. И он пишет, что когда он ездил зарисовывать местечки, привозил оттуда рисунки, есть они, репродукции не могла достать сейчас, просто... отдала эту книгу, которые очень напоминают рисунки, вот которые, зарисовки, которые делали художники начала 20 века, вот этого еврейского возрождения, тоже в местечках. Ездил, зарисовывал и в конце концов иллюстрировал книги, что тоже было, в общем, основной профессией этих художников в советское время. Вот его книжка «Ося и его друзья», видите, домик такой на обложке, ну точно, вот, Витебск, Юдовина. Это не недостаток, он хотел этого, он очень хотел быть на них похожими. Потом он стал работать над картиной в этом духе, и картина эта похожа немножко тоже на что-то между Фальком и Пикассо. Не получилось, он пишет об этом подробно в дневнике, что картина эта не получилась. Ну и вообще, как бы все время подражать кому-то, это был, может быть, не самый продуктивный путь, и он это оставил и... перешел к другим метафорам и к другим путям самоосуществления. Вот на этом закончился еврейский Кабаков. Но начался именно в эти годы другой еврейский художник Михаил Гробман. И тут совершенно другая картина. Вот вы видите, что это напоминает, это монотипия больше всего. А? Вот. Называется она «Черный квадрат». Видите «Черный квадрат»? Вот он. «Черный квадрат». Но он, этот «Черный квадрат», он не сам по себе там существует, а он плавает в этом тогу-вавоу, плавает в пустоте, и там еще какое-то светило возникает. То есть совершенно такая каббалистическая картина, но «Черный квадрат», но Малевич. Вот.
А кто-то считает это гений?
Значит, да, стали, есть ли какая-то вот связь между Кабалой и Малевичем? Так вот, если почитать тексты Малевича, например, книжку «Бог не скинут», а эти все тексты, они были в распоряжении этих художников, все это они покупали где-то из-под полы в букинистических на черном рынке, «Бог не скинут», мы читаем, это просто «Сефер Берешит». Началом и причиной того, что называем в общежитии жизнью, считая возбуждение, проявляющееся во всевозможных формах, как чистое, неосознанное, необъяснимое, никогда ничем не доказанное. Ну, в общем, вы поняли. Второй ступенью жизни считаю мысль, в которой возбуждается. Это вот изначальный божественный импульс, он проходит такие вот стадии, как развитие древа Сефирот. В общем, чисто каббалистическая книга, на самом деле, есть там влияние Кабалы. Как оно туда попало, это другой совершенно вопрос. Но вот для Гробмана было совершенно очевидно, что эти две вещи не противоречат друг другу, и что можно сделать современное искусство из основанное на еврейском самосознании. Ему очень важно было сделать еврейское искусство, которое было бы не ретроспективным, а современным. И вот вы видите, что из этого получается. Ну, сотворение мира сразу – это постоянная тема, которая проходит через все его произведения. И мы видим это возбуждение малевическое, это вот божественное, оно просто пронизывает каждую клеточку его работ. Ну, в отличие, допустим, от своих американских коллег, Гробман воспринимал это сотворение мира. Там было вокруг этого очень много мифологии. Его еврейское сознание наполнено было мифологией еврейской, Агада. Не только Кабала, еще и Агада. И вот вы видите Левиафана, которого Бог создал в один из первых дней творения. Он тут появляется дважды. Левиафан очень важный для него символ. Просто, во-первых, потому что это символ силы. Про Левиафана пишут, в источниках, что и в псалмах, что он сильнее всех, даже архангела Гавриила, что это сила, это так важно было людям в такой ситуации, в которой они жили, в такой уязвимой ощущать свою силу. И кроме того, что это сила, это еще и правда, потому что в конечном счете, в конце дней будут праведники есть мясо Левиафана в шатре из его кожи. Значит, сила и праведность, связанные в один узел и сотворение мира. Вот эта еврейская мистика, она тут ведет человека. Теперь он переезжает в Израиль, и что он встречает в Израиле? Такую стадию развитого уже концептуализма. Что представляет собой концептуальное искусство западное, главным образом, если так вот в одном слове сформулировать, освобождение от материала. Никакого материала, никаких красок, никакой скульптуры, только идеи, часто выраженные в тексте, а не в изображении. Ну вот, такие произведения Гробман делает, но... Вот видите текст, да, который идет, это все его имя, Михаил Гробман, и работа называется «Поэма о бесконечном путешествии». Это совершенно концептуальная работа в таком самом классическом понимании, но он осознает, что он делает в еврейских терминах, не как отказ от материала, dematerialization of object, он осознает это как еврейское отречение от искусства, пишет такой манифест. Отрицает искусство для искусства, отрицает искусство как зеркало природы, отрицает все и пишет, что великое искусство как ненужную повозку, ну, оно остается у подножия горы, надо его оставить. Вот для него это не просто концептуализм, а еще и отречение от, собственно, искусства. Путь от картины к белой плоскости, которая вот дает это чувство единения с абсолютом. То есть это абсолютно тот же ход, что мы видели там в западном дискурсе. Хотя он, ну, тот, ручаюсь, не мог ничего этого знать. И вот в конечном счете он создает группу «Левиафан», цель которой сделать такие действия, перформансы, главная мысль которых – это, в общем, Шоа, еврейская катастрофа. И, конечно, это не буквальная иллюстрация того, что произошло, а это, значит, выход в иудейскую пустыню, пустыня, собственно, и становится тем материалом, который представляет тут это злое начало Тоу-Ва-Во. Вот оно, Тоу-Ва-Во, эти скальные стены, и на них только вот или... буквы Шин, которые есть имя Бога, или вот эти вот следы, которые он оставил в том Ва-Во, или вот ангел смерти, который главный персонаж этого Тоу Ва-Во, он тут вот стоит на высокой скале, а пустота, она символизируется этим вот вертикальным срезом каменным. Ну вот, еще есть несколько картин в этом же духе. Смотрите, вот иерусалимская конструкция, которая что собой представляет? Черный текст на белом – это тоже каббалистическое такое понятие о сотворении мира, но немножко другое, чем то, о котором я рассказывала. Это белый огонь и черный огонь. Тора создана в самом начале мира, но она не написана, конечно, чернилами на бумаге, а черным огнем по белому огню. И вот черный огонь и белый огонь. Белый огонь сдвигает нам этот черный огонь, а вниз идет строчка «Вамарла имя Ор и Ая Ор». Но это точно вот то, как у Ньюмена его эти лучи, которые спускаются в хаос. Ну вот, мне кажется, мне удалось продемонстрировать там вам сходство идей в разных частях мира. Еще не могу объяснить, откуда это сходство.